ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवत गीता का कन्नड़ глава 10 Великолепие Абсолюта, текст 7, санскрит. Итам ми бутим йогам ча мама йови титату тахам савикалпи на йоги на юджете натра вамшая. Этам.
Все это.
Вибхутим. Великолепие.
Йогам.
Мистическая власть.
Ча.
Также.
Мама.
Моя.
Я.
Любой кто.
Вети.
Знает.
Татвата.
Фактически.
Сах.
Он.
Авикалпена.
Безраздельно.
Йогена. Йогена.
Преданном служении.
Юджиате.
Занятый.
На.
Никогда. Атра.
Атра.
Здесь.
Самшая.
Сомнение. Перевод стиха. Тот, кто действительно убежден в моих славе и мистической силе, целиком посвящает себе преданному служению. В этом нет сомнения. Комментарий Шрила Прабхупады. Наивысшая степень духовного совершенства – знание Верховной Божественной Личности. До тех пор, пока человек не обретет твердой уверенности в различных замечательных качествах Всевышнего Господа, он не сможет посвятить себя преданному служению. Обычно люди знают, что Бог велик, но как проявляет свое величие, они не знают. Здесь же это описывается в подробностях. Если человеку действительно известно, насколько велик Господь, он вручает ему свою душу и посвящает себя преданному служению Господу. Когда человек действительно знает о замечательных качествах Всевышнего Господа, для него не существует ничего, кроме желания вручить себе Ему. Это подлинное знание можно получить из описаний, приводимых Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гите и подобных произведениях. Множество полубогов, обитающих во всей планетной системе, заняты управлением этой Вселенной. И главный из них – Брахма, Господь Шива, четверо великих кумар и остальные прародители. Существует множество прародителей населения Вселенной, и все они порождены Всевышним Господом Кришной. Верховная Божественная Личность Кришна есть изначальный прародитель всех прародителей. Таковы некоторые проявления могущества Всевышнего Господа. Твердо убежденные в них принимают Кришну с великой верой, без всяких сомнений посвящают себя преданному служению. Все это конкретное знание необходимо для того, чтобы увеличить интерес человека к любовному служению Господу. Не следует пренебрегать стремлением к полному осознанию величия Кришны. Поскольку, зная, как велик Кришна, можно укрепиться в искреннем преданном служении. Итам вибхутим йогам ча мама йови титаттва савикалпина йогина юджате натравамшая. Тот, кто действительно убежден в моей славе и мистической силе, целиком посвящает себя преданному служению. В этом нет сомнения. 10 глава Бхагавад-гита, как она есть, великолепие Абсолюта. Текст 7. Так здесь описывается величие Бога, его аспекты Бхагавана. Есть различные аспекты, есть различные ступени познания Бога. И наиболее распространенная ступень Платформа, на которой люди пытаются понять Бога, это платформа абсолютной истины. Абсолют. Несколько абстрактное понятие. Сюда применимы любые представления о Боге. Любой человек может вложить туда любые представления свои. Поскольку определение абсолюта таково, что он источник всего. То, из чего все исходит, является абсолютной истиной. И таким образом, все, что мы видим вокруг, тоже Бог. Тоже абсолютная истина. На этой платформе очень легко запутаться. Есть добро, есть зло, есть чистое, нечистое. Есть хорошее, есть плохое, есть великое, есть низкое. Почему двойственность, если все это божественная природа и вышло из одного источника? Почему двойственность, почему разнообразие, почему неравенство? Поскольку материальная природа, она доставляет страдания своей двойственностью. Не просто вносит разнообразие, а именно приносит противоречия. То есть мы имеем такое понятие в материальном мире, как конфликт, непонимание, разногласия, насилие, вражда, боль. Смерть, рождение. И здесь человек думает, нет, Бога нет. Скорее всего, если бы Бог был, он бы вряд ли бы устроил мир таким образом, так много боли в этом мире. Поэтому абсолютная истина – это не полный аспект познания Бога. Он грешит недостатками. Человек может сделать неправильные выводы из всего этого. Может подумать, хорошо, Бог есть все, Бог – это природа. И теперь я должен познать законы природы, познать Бога таким образом, а затем научиться ею управлять. И таким образом человек берет природу под свое управление, Бога под свое управление. То есть понятие Бога становится ниже понятия человека. Вот это абсолютная истина. То, к чему приводит Майявади рано или поздно. Они тоже говорят об абсолютной истине, как о безличном аспекте. Но я – личность. Ведь это проявление ложной гордости, человек ставит себя на уровень Бога. Если я сливаюсь с этой абсолютной истиной, я становлюсь Богом. На этом уровне, когда я достигаю такого сознания, они говорят, нет различий между грехом и добродетелей. У Бога нет таких понятий. А мы это просто все придумали, что мы забыли, что мы есть Бог. И чтобы вспомнить, что я Бог, делайте, что хотите. Все позволяйте себе. Освободите всех условностей. Освободите свой грех, добродетель, неважно, что это такое. Все эти законы условно придуманы людьми. У Бога нет таких понятий, нет никаких ограничений. Живите сразу по законам Бога. Станьте как Бог. Вот такова философия, такого понимания абсолюта. Очень странные выводы. При этом майявади имперсоналисты, они опускаются до какой-то греховной деятельности на такой почве. Когда у Мадхавачарьи украли рукописи, самые ценные комментарии, которые он создал в течение жизни, их выкрали. Его соратники чуть с ума не сошли. Такая потеря. Это труд жизни. Очень ценное писание. Но Мадхавачарья сразу сказал, кто это сделал. Это майявади сделали. Только у них нет понятия ни чести, ни совести, ни стыда. Гуру Рамануджачарьи, имперсоналист, хотел убить своего ученика Рамануджачарьи. Это майявади, это персоналисты. И то, что люди сейчас делают, они тоже думают, хочу так, могу убить, могу украсть, могу обмануть, могу изменить законы. Это тоже проявление майявады, но не философское, а практическое. То есть в центре всего я нахожусь и мои желания. Таким образом, эта философия становится демонической. Понимание просто абсолюта приводит к демонической концепции. Мои желания выше всего становятся. Поэтому, говорится, это знание неполное. Абсолютная истина, да, она, может быть, была, но теперь она стала всем этим, вот разобранным на части. И не существует больше как нечто отдельное, какая-то отдельная категория. То есть, чего все исходит, но все же уже изошло из нее. Вот она, Бог мертвый, не говорят. Вот мы видим его составляющие только части, вот и все. И таким образом, концепция имперсонализма не меняет образа жизни людей. В этом ее недостаток. На практике они живут, не отличаясь от животных. Я имею также все пороки, недостатки и все прочее. Это недостаток майявады. В век Кали майявада является основой существования. Каждый из современных людей действует как майявади. Он может не говорить философски, но он действует как майявади. Поэтому нужно еще осознать какое-то время, изучая философию, где эта майявада кроется, в чем. Вся майвада кроется в оскорблениях. Поэтому условия гуру Парампара ставит условия. Воспевайте святое имя. Вот, имя Бога есть. Но избегайте 10 оскорблений. Они говорят об этом, потому что мы будем совершать эти оскорбления. Мы майвади внутри. Мы неосознанные майвади. Мы не можем выразить это философски, но мы ведем себя как майвади. Мы ссоримся, у нас с трудом принимаются авторитеты. У нас много противоречий в уме. Мы всегда ценим свое мнение выше других. Смотрите. Такова концепция майвади. Ты есть Бог, делай, что хочешь. Господь Шива дал эту философию много лет назад, чтобы ускорить кали-югу. Чтобы люди могли позволить себе все, что угодно. Освобождается грех. В западном мире браки между мужчинами освящаются в храмах. Ставятся штампы, свидетельства о браке. Двое мужчин могут вступить в брачные узы. Это результат майвады. Вот, пожалуйста, вот она философия. И когда Дарвин сказал, что выживает сильнейший, стали применять оружие массового поражения. Как просто, смотрите. Какая-то теория просто. Мне так кажется, сказал Дарвин. Но все подхватили. Почему? Она соответствует желаниям майявады. Сильнейший. А кто тут сильнейший? Тот, кто первый начнет, тот и сильнейший. Гитлер сказал, я сильнейший в этом мире. Никто так больше не может сделать, как я. Я могу бить войну всему миру, смотрите. Могу уничтожить целую нацию. Я могу решиться на такие вещи. Так кто тут самый сильный? И выживает сильнейшая эволюция. Это эволюция, это развитие, это прогресс на самом деле. Ничего плохого, если мы уничтожим слабых и выживет сильнейший. Дарвин сказал, мне кажется, я так думаю. И вот вам результат. Ядерная бомба. Оружие массового поражения. В ведические времена никогда не дойдете такого понятия, как оружие массового поражения. Уничтожало бы все в подряд. Это антигуманно, это нерелигиозно. Сражаются только кшатрии. Сейчас люди все боятся войны. И кшатрии, и шудры, и вайши, и браманы. Всем, что оружие массового поражения, не различает ничего. Таким образом, эта концепция, она очень-очень опасна в применении в жизни. Она развивается. Она вызволяет человеческие пороки. И человек перестает стыдиться, теряет стыд. Стоит только посмотреть, как люди ведут себя на Западе, вот эта культура, как она проникает. Какая могущество этой культуры, смотрите. Почему она такая могущественная? Вот великую иллюзию внушает человеку. Ты свободен, ты есть Бог. Вот что люди ждут в кали-югу. У них аж дух замирает от этого. Я становлюсь Богом, смотрите, я могу все теперь. У меня есть кнопки, компьютеры, это все слушает, смотрите, я подчиняю себе материю. Это великие машины, военная техника. Фактически могу контролировать весь мир, вживить чипы в головы и руки людей, контролировать миллионы. Только представьте, кнопками, манипулировать людьми можно сейчас научиться. Ведь они идут этим путем. Почему? Абсолютная истина. Такова абсолютная истина, говорят. Таково философское объяснение нашей жизни. Поэтому Прабхупада объясняет, абсолютная истина, слово и Бог – разные вещи. Не одно и то же. Абсолютная истина для материалистов мы говорим. Когда мы проповедуем ученым и студентам, мы говорим, вместо Бог – абсолютная истина. Все примут это. Интересно, а почему слово Бог не принимают? А там есть разница. Абсолютная истина означает, что вот он есть Бог, и делай с ним что хочешь. А слово «Бог» означает совсем другое. «Бог» значит «обладатель», «собственник» всего этого. Вот так вот. То есть мне ничего не принадлежит, оказывается. Посмотрите, какая несправедливая концепция. Первая концепция разрешает все, а вторая запрещает все сразу. Все отнимают у меня. Поэтому люди не спешат принимать слово «Бог». Это сектантство, они говорят. Абсолютно есть это другое дело, но слово «Бог» – это сектантство, будьте осторожны. Не попадите под влияние личности Бога. Вот абсолютно истина, если там есть все, мы все даем, как студентам говорят сейчас современные педагоги. В какой-то момент мы проповедовали студентам, и студенты приходили в храм и прочее, становились брахмачарями, но через какое-то время студенты перестали переходить в храм. Хотя мы продолжали проповедовать в институтах. Они больше никогда не приходили в храм, студенты. Почему? Знаете, что им говорят потом, когда мы уходим оттуда? Там есть один преподаватель, который сочувствует преданным. И он нам все об этом сказал. Как хорошо обрабатывают студентов сейчас, после вот таких вот проповедей. Они говорят, мы вам даем все, смотрите. Любую религию обсуждаем, любую науку обсуждаем в рамках института, тут у нас есть все. Но эти люди приходят, они ограничиваются только одной религией. Понимаете? Никогда не ограничивайтесь одной религией, они говорят. То есть никогда не предавайтесь никому. Запрещается путь предания. оставайтесь свободными. Изучайте все понемножку. Вот это и есть настоящее образование. Но когда вы углубляетесь в это что-то одно, вы становитесь сектантами. Так ли? И студенты больше никогда не приходят в храм. Это концепция майявады. Вот она. Никакого пути предания нет. Просто оставайся свободным. Никого не слушай. Имей свое мнение. Это я тебе говорю. Вы понимаете? И они даже не видят, в чем обман. Потому что это очень желанная концепция век Кали. Для каждого человека. Каждая душа лелеет, что он может стать каким-то особым, совершенно особой личностью. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит, что люди не убеждены в моем великолепии, на самом деле, в моем могуществе мистическом. Поэтому они не будут предаваться. Поэтому Прабхупада не просто дал концепцию Бог, а дал ее очень-очень привлекательно, впервые в истории мира. Это самая привлекательная концепция Бога, которую открыл Прабхупада. До этого слова «Бог» давно уже было извращено, имело отталкивающий привкус. Бог, это религия, это слепая вера, это вообще невежество, это какие-то страдания и скорбь постоянно. Вся религия скорбящая, посмотрите, все скорбящие. В храмах никто не поет, не танцует и не веселится. Приходит только жаловаться и грехи отдавать все. Помилуй меня грешного, расплачутся и уходят, все. А веселятся все на улице, а в храмах все плачут. У нас наоборот, плачем вне храма, личность Бога. Но здесь мы забываем о своих проблемах. Стоит только вспомнить о личности Бога, вспомнить о великолепии, о могуществе, почитать Бхагавад-гиту, преданных нет проблем. Все приходят к гуру с проблемами. Гуру, у меня проблемы. Посмотрят на гуру и забывают про свои вопросы. Так, что ты хотел спросить? Ну ладно, потом, сейчас нет проблем. Гуру уезжает опять. Боже, а что же не спросил? Такие проблемы. В присутствии Кришны проблем не бывает никаких. Но как только мы забываем Кришну, начинаем думать просто дух, материя, гуны, материальная природа. О, тут такие волны, тут такие беспокойства. Всегда, только стоит выйти, нашу какую-то деятельность тут же почувствуем, как ужасен материальный мир, как трудно удержаться в сознании Кришны. С другой стороны, если мы падаем просто на руки Кришне, так тоже бывает. Это такое счастье, когда преданные во Вриндаван не чувствуют это. Моя семья сейчас приехала в Вриндаван. Они живут сейчас в Ченнае, в Индии, в Южной Индии. Там Кришну не знают. Но они знают имя Кришны, но не очень знают, кто это. Интересно, да? Это Индия. Они не понимают, почему вот эти русские люди приняли имена индийские, почему носят сари и нашу одежду, почему приняли нашу культуру. Они не могут взять в толк, почему ставят тилаки, это же все анахронизмы. Индия уже совсем другая. Никто так строго уж не следует в таких местах, в какой-то культуре ведической, древней. Есть, скажем, Южная Индия, есть каких-то несколько священных мест. В основном города становятся более и более современными. Как Бомбей, Дели, Ченнай, гигантский город. И там появляются также оттенки национализма, как и в любой стране. Мы индусы, мы хинду. Они не очень-то любят разговаривать с иностранцами. И они пожили там полгода, это учеба, и сейчас приехали в Вриндаван. И пишут мне, мы сейчас упали Кришне прямо на руки. Это наш родной дом Вриндаван. Личность Бога здесь, присутствие которого все забывают. Национальность, происхождение, возраст, пол, болезни, проблемы. Когда мы приезжаем в Вриндаван, приезжаем в духовный мир. Это сознание Кришны. Мы должны быть убеждены в этом особом великолепии и могуществе личности Бога. Он обладатель всех энергий. И он друг всех живых существ. Все живые существа – это его неотъемлемые частички. Никто не может рассматриваться отдельно от Бога, ни одно живое существо. Только из-за иллюзии можно так думать. Все мы божественные. Иначе нет другого объяснения нашего существования. Я есть, я существую. Это каждый знает. Но откуда и куда иду, и кто, понятия люди не имеют, забыли все. Только посмотрите. Я существую и понятия не имею ничего об этом. Хотя я знаю, что существую, а это проблема настоящая. Лучше бы не существовать вообще, правда, с таким проблемой. Многие люди решают не существовать, лучше нет. Потому что это очень важный вопрос. Вопрос взаимоотношений с Богом. Я не могу найти прибежище в этом мире. Нет прибежища от хидайвика, от ибаутика, от хиатмика. Они не дают прибежища. Это различные виды страданий, которые принимают за убежище в этом мире. Я укрываюсь в каком-то обществе людей, ищу здесь отношения каких-то, но от них я получаю страдания, от хибаутика. Я укрываюсь в материальной природе, Вершова или Куржинова, строю дом. Но это источник та же проблемы, трудностей и страданий. Я ищу прибежище в умственных своих объяснениях концепций жизни, но ум – это мой первый враг на самом деле. И таким образом я ищу убежище в источнике страданий материального мира. И поэтому вечный вопрос – почему, 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 почему я страдаю? Почему жизнь такая? Люди не могут это объяснить. Давайте переделаем мир весь. Сколько раз вы переделывали мир? Кто-то может сосчитать? Каждый пытается что-то изменить в этом мире, чтобы он стал лучше. Но мир не становится лучше от этого. Только хуже, хуже и хуже. Век калия – это как болото. При всех активных попытках улучшить мир, все только погружается вниз, все глубже, 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 глубже. Один только хвост уже торчит. Тамагуна. Тамагуна становится господствующим божеством. Люди поклоняются тамасу. В тамасе они поклоняются духам, привидениям, деньгам, женщинам. Я видел такую картинку. В Санкт-Петербурге метро. Реклама колготок женских. Женщина сидит там. И мужчина одевает ей колготки. Такая реклама. Она сидит на асане такой, на возвышении. Ноги там внизу. И он там на коленях сидит и надевает ей колготки. Люди смотрят, здорово читают. Очень хорошо. Экстаз вообще. Колготки мужчина одевает, просто потрясающе. Вот это жизнь. Реклама колготок. Но когда они видят фотографию, где гуру сидит и ему омывает стопы, говорят, это идолопоклонство. Они убеждены, что женщина – это что-то великолепное. Деньги – это что-то удивительное. Они поклоняются даже неосознанно, никому даже в голову не приходит, что это объект поклонения становится. Женщина красива, дает наслаждение сексуальное, умеет готовить пищу к тому же еще. У нее голос приятный для мужчины, тело приятное для мужчины. И они автоматически поклоняются и покупают цветы, пуджу и предлагают. Духи французские, цветы, розовую воду. Знаете, здесь парфюмерия, это целые шкафы он покупает мужчина женщине. Целые шкафы выполняют это желание. Чтобы потом пуджу такую совершить большую. Каждое утро пуджа совершается. Это объект поклонения. И чтобы это осуществить, нужны деньги. И люди благоговеют перед теми, от кого они получают эти деньги. Заметили это? Кем бы они ни были, мошенниками или негодяи, они благоговеют перед ними. Это источник моего богатства, он платит мне деньги. Я должен удовлетворить этого человека, все его просьбы. Я должен знать его характер. Мало ли, что ему не нравится, иногда ему что-то нравится, должен изучить его. И тогда я буду получать больше, я поклоняюсь такому человеку, что он мне платит деньги. То есть люди убеждены, что такое поклонение даст им какое-то богатство, какой-то успех, какие-то наслаждения. Они называют это жизнью. Но здесь Кришна говорит, они должны быть убеждены в том, что я источник счастья, я источник разнообразия, я источник безграничного великолепия. Эта глава называется Випхути-йога, великолепие абсолютно, безгранично. И все это есть в Кришне, в личности. Когда Арджуна увидел вселенскую форму Господа Кришны, он был поражен. Но затем он сосредоточил свой взор на форме личности Бога двурукой. Кришна, который перед ним стоял. И таким образом обрел равновесие и покой. В Кришне все было. Но прежде всего это была личность перед ним. Прекрасный Господь, который общался с ним как с другом. В очень близких и теплых отношениях. И то, что они говорили между собой на Курукшетре, могли понять только они. Только Кришна и Арджуна могли понять эту беседу. Может быть, Ясадеву мог понять. Может, немножко мог понять Санджая. Но не очень хорошо. На самом деле Арджуна понимал Бхагавад-гиту. И только для него Кришна говорил Бхагавад-гиту. Остальные даже слышали, на них это не повлияло особенно. Конечно, поразились, какие-то философские беседы удивительные, что-то они о чем-то там говорят. Кришна что-то цитирует из шастр. Но смысл понимал только Арджуна. И как? Как это можно было понять? Арджуна наполнился удивительной силой, услышав о великолепии Кришны. Это его друг. И он узнал о его божественных достояниях. Он говорит, я хочу слушать еще. Говорит дальше. Это поле битвы, представьте себе. Перед началом. Арджуна забыл об этом. Погрузился в Бхагавад-гиту. Мы тоже читаем Бхагавад-гиту. Но если бы мы верили так же, как Арджуна в Кришну, мы бы также наполнялись такой энергией, что могли бы завоевать весь мир за 18 дней Прабхупады. Если бы мы получили такую же веру, с такой же верой принимали бы эти наставления. Вот это значит личность Бога. эти взаимоотношения очень-очень могущественные. То есть, когда проявляется любовь к Богу, и сердце человека становится очень сильным, он готов делать великие вещи ради служения Кришне. И Кришна помогает такому человеку. Он был возничим на колеснице Арджуны. Арджуна преодолел океан войск Кауравов на одной колеснице всего лишь. Это описывается в Махабхарате. Что когда нужно было убить Джаядратху, Дроначарья спрятал его подальше. Он построил войско в форме иглы, вот так. Все войско Кауравов, оно было во много раз больше, чем войско пандавов. Он выставил в форме иглы, вот так. И в ушке иглы, в основании, был Джаядратха, в окружении Махарад, защищен. Но что Арджуна дал обет, если я не убью Джаядратху до заката солнца, я сам брошусь в огонь завтра. Мы подумали, а зачем нам сейчас сражаться с Джаядратхой? Мы спрячем Джаядратху, он не достигнет его, и он бросится в огонь. Все очень легко, мы избавимся от Арджуны. И Дрона сам распорядился выстроить такое войско в форме иглы, как можно длиннее. И в этом ушке находился Джаядратха. И Арджуна в течение всего дня пересекал все войско на единственной колеснице без охраны Кауравов. Прошел всю эту иглу до основания. На закате солнца убил Джаядратху. Это описывается в Махабхарате. На одной колеснице. Это был Арджуна и Кришна, больше никого не было. Прошел все войско от начала до конца. И где-то в середине Кришна сказал: Арджуна, нужен отдых. Арджуна сказал: мне не нужен отдых, я не устал. В присутствии Кришны он не уставал вообще. Выпускал стрелы, не было видно, как он брал стрелу, накладывал на тетиву и выпускал ее. Лук Гандива казался одним сплошным кругом. Не было видно, как он даже натягивает, выпуская стрелу. Просто гудел, стрелы вылетали таким образом, как ураган. Каждая стрела попадала точно в цель. То есть Арджуна был в ударе просто. В присутствии Кришны он показывал свое мастерство. Лучшего лучника в мире не было. Это был особо обученный человек, Дроначарья непосредственно. И также имел оружие божественное с райских планет. Но в середине этого войска Кришна сказал: нужен отдых, но не тебе, так кони устали. Я тоже, говорит, не устал, я не устаю, Кришна говорит. Ты, по милости, тоже не устаешь. Гандива не ломается, потому что это божественное оружие. Все в порядке. Колчан у тебя стрел не кончается. Все, ты оснащен хорошо. Но кони устали. Арджуна стрелял и спрашивал: что теперь делать? Ну, придумай что-нибудь, нужно отдых. Садись колесница, Арджуна сказал Кришна. А до этого Кришна сказал интересную вещь. Наедине, когда они беседовали с Арджуной, он сказал: Арджуна, ты мой лучший друг. И очень скоро весь мир увидит и узнает об этом. Какой ты мой друг, я всем покажу это. Арджуна не понимал, что Кришна задумал. И тут Кришна говорит: Арджуна, сходи с колесницы и организуй нам отдых. Освободи здесь полянку, место какое-то. Тут войска кругом вооруженные нападают. Он говорит: давай, мы отдыхать хотим. Арджуна так и сделал. Он расчистил поляну оружием, разогнал туда всех. Сошел с колесницы, встал на одном месте. Если воин становится на одном месте, он очень уязвим, не так, не может передвигаться больше. Арджуна просто встал ногами и одновременно со всех сторон удерживал все войско Кауравов на хорошей дистанции. Никто не мог подойти, стрелы везде были. И в этом месте Кришна распряг коней. Кони стали валяться на земле, ржать, отдыхают, играют. Пробил стрелами землю Арджуна, там какой-то кунд образовал, такое небольшое озерцо, они там пили воду, купались, наслаждались Кришной, он их там чесал загривоками. Вокруг битва была. Арджуна один удерживал все войско Кауравов, все гудело, все шумело, летели стрелы. Но ни одна стрела не попала ни в лошадь, ни в Кришну, ни в Арджуну. И тогда все коровы подумали, что здесь происходит. Это война или что? Они тут отдыхают. Или дом отдыха. Это прямо в тылу врага. Они устроились хорошо. Причем Арджуна, что он шутит, он просто играет с нами. Посмотрите. Кришна сказал: я покажу всем, какой ты мой друг. Ты будешь пользоваться лично моим могуществом. Если, говорит, вы убеждены в моем могуществе. Вот что он говорит. То есть человек, убежденный в могуществе Кришны, получает могущество. Нельзя по-другому убедиться в могуществе Кришны. Когда человек получает на самом деле полномочия от Кришны, тогда он убеждается: да, это Кришна дал мне. Кришна очень могущественный. Почему так происходит? Прабхупада написала книги, и мир изменился. В тылу Кали-Юги он это сделал. в логове Кали-Юги, Нью-Йорке, начал проповедь. Это столица Кали-Юги. Прабхупада писал книги, давал лекции, вел киртаны. Все, и весь мир стал петь Хари Кришна. Это же полномочия. А от кого полномочия? Прабхупада только о Кришне говорил, больше ни о ком. Он получил полномочия от Кришны. И Прабхупада очень хорошо понимал, кто такой Кришна. Потом сказал, воспевайте святое имя Кришны. Служите Кришне, поклоняйтесь Кришне, изучайте, интересуйтесь им. Это Бог, но это личность Бога. Это не просто абсолютная истина, гораздо выше концепции. Гораздо выше, потому что там, в обители Кришны, никто понятия не имеет, что это абсолютная истина или Бог, к тому же. Говорит, нет, наш друг. Кришна, вот это наш друг. Да каждый знает его. Бог, да может и Бог, какая разница. Но главное, это наш друг. Они даже об этом не думают. То есть Кришна теряет такими полномочиями своих преданных, что они считают себя выше Бога. В Кали-Югу все хотят быть выше Бога. Ну и станьте матерью Кришны, пожалуйста. Отцом Кришны станьте. Это понятие выше Бога. И Кришна будет слушать таких преданных. Ишода кричит ему, Кришна, иди сюда. Подойди сюда, я тебе говорю. Я твоя мать. Хватит играть. И Бог теряет волю и идет к ней. Боится. Мать зовет. Бог. Ишода выше. Если я не накормлю его, он голодный будет, она думает. Если я не постираю, он грязный будет ходить. Так, давай менять одежду. И весь Вриндаван украшает его по-разному. Ишода одевает его так, как она считает нужным. Чтобы мальчик был красив и чист. Украшения и прочее, все очень строго, в определенном стиле. Но когда он идет на пастбище с друзьями, друзья его там переодевают заново. Им не нравится, как Ишода его наряжает. Слишком как-то уж аристократично. Он царский сын, там, Нанда Махараджи. А у нас он друг, его, так сказать, ветками всякими там, цветами, глиной расписывают, желтый, оранжевый, весь зарисованный. Такой Кришна возвращается из леса в Вриндаван. И что, ой, какой грязный, ой-ой, снимай все это. И снова переодевает уже мечуга и все остальное. Чистой, глажной одежды. А когда он идет ночью с гопи встречается, он переходит вообще в странных одеждах. В каких-то женских одеждах. И что, думаете, я вроде ложилась спать по-другому. Какой-то он странный утром. Все по-разному одеты Кришну. Если вы будете путешествовать по храмам ИСККОН, это места паломничества, вы увидите, что божества одеты везде по-разному. Преданный хозяйничает. Преданный считает, что они выше этого всего. Нет, что это Кришна в одежде? Надо не так, надо по-другому. Я лучше сделаю. И Кришна принимает все это. Видите? Это служение. Вроде бы есть стандарты, с другой стороны, очень спонтанно все это. И если мы приедем в Вриндаван, Кришна Баларам, оттуда пришло мне письмо, и говорят, божества каждый день просто божественные, просто плакать хочется. Они все лучше и лучше становятся. С каждым годом, с каждым днем совершенствуется служение. Конца и края этому нет. Есть стандарты. Внутри этих стандартов столько разнообразия, столько возможности служить Кришне. И Кришна зависит от служения преданных. Мы зависим от Кришны, а Кришна зависит от преданного. Он так говорит. Он в моем сердце, а я в их сердцах. Если преданный что-то хочет, я немедленно это сделаю. Все, что бы он ни пожелал, я могу ему дать даже все это мира. Но он ничего не хочет. Кришна очень расстраивается. Мне говорят, странные преданные вообще. Они готовы выполнить любое мое желание. Но когда я спрашиваю, что ты хочешь, они ничего не хотят. Просто хочу тебе служить и все. Поэтому я их не спрашиваю. Я им сам даю. Что же я даю? Они все отказываются. Что же я могу им дать? Я благословляю их служение. Это и есть для них высшая награда. Они будут в полном блаженстве выполнять служение мне. От этого они никогда не смогут отказаться. Они все равно будут служить мне. Это единственное, что они хотят. Так я их награждаю таким блаженством, такими полномочиями. И вот тогда человек становится уверенным, что Кришна высшая истина. Таким образом. То есть здесь говорится о его великолепии, но в другом месте, 12 главе, говорится, что его можно познать только через преданное служение. Непосредственно можно получить сознание Кришны. Кто же он такой? И вот тогда преданность становится очень могущественной в своей проповеди, в служении своему духовному учителю, в распространении миссии Санкиртаны, потому что полномочия даются для служения. Преданному нравится получать силу от Кришны, от Гуру. Для чего? Чтобы служить им. Для какой-то другой цели. Таким образом, каждый совершенствует служение, получая понимание великолепия Кришны. Что это очень интересная глава, которая описывает именно особое положение Кришны, как Бога и даже еще выше это понятие. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Кришна, скажите, пожалуйста, вот что нужно сделать практически, чтобы община была единой и сплоченной в служении Кришне?
Нужно интересоваться Кришной.
Как?
Читать Бхагавад-гиту вместе. Бхагавад-гиту. Нужно интересоваться. Можно иногда просто собираться о Кришне говорить. Не то, что это программа какая-то. Просто сесть о Кришне поговорить немножко. Развивать привычку. Не надо преданно думать, что служение зависит от правил предписаний. Верно? А бхакти не зависит от правил предписаний. Скорее, правила предписания спускаются из бхакти. Так, если мы думаем, что мы что-то формально делаем, а это бхакти, это еще не совсем правильно. Мы должны иметь интерес к Богу. В чем отличие обычных религиозных систем и сознания Кришны? В том, что обычные религии не интересуются Богом. У них нет знания о Боге полного, нет информации о Боге, они даже не интересуются. Если бы они интересовались, они бы не нашли это в Ведах. Их это не интересует. Их интересует система религии. Все, больше ничего. Бог нет. Я лично себе это испытал, когда общался со многими религиозными лидерами. Когда я предлагал поговорить о Боге, мы никогда не поддерживали этот вопрос. Им было неинтересно. Они фактически проявляли себя как материалисты. Это были лидеры религиозных групп. Очень-очень мало людей, которые имеют интерес к Богу именно. Прабхупада для этого создал общество сознания Кришны, чтобы эти люди развивали интерес к Богу. Вот. И затем строится община. Без полномочий мы ничего не сможем сделать. Ни храма, ни общины, ни санкиртаны. Все здесь нужны полномочия. Полномочия приходят тогда, когда мы просто желаем служить Кришне, потому что убеждены в его величии, могуществе, славе. При одном только мысли о служении таком уже приходят полномочия и силы. При одном только желании. У нас мистический процесс, видите? Не административный. Административный ничего не получается. Или почти ничего не получается. Вот сколько у нас сознания Кришны есть, столько получается. Сейчас столько фирм преданные создают. А денег так и нет. Скоро все будут только преданные делать, и денег вообще ни у кого не будет. Все там, где преданные появляются, денег нет. Зато есть сознание Кришны.
Если преданный думает, что вот он, ну, как бы плохой преданный, и поэтому Кришна не будет заботиться о нем, как в таких трудных ситуациях. Как...
Кришна заботится даже о зверях и птицах, говорится.
То есть это иллюзия, это неправда, да. То есть он фактически теряет тогда возможность прибежище принять.
Он... Если он думает, что он плохой преданный, Кришна не будет о нем заботиться?
Да, он не так вот часто думает, ну это же чисто преданный, Кришна полностью заботится, а я думаю, еще.
Кришна так не думает, плохой преданный, неплохой преданный. Он просто заботится в соответствии с тем, как человек предается, и все. Он не завидует никому. Это человек так может думать. Он плохой работник, не буду его поддерживать. Это зависть. А Кришна не завидует? Без пристрастия? Плохой, но преданный же, верно? Ну все, Кришна принимает. То есть не чистый преданный, вы имеете в виду. Нет такого понятия плохой преданный. Преданный не может быть плохим. Преданный это садху. Даже если делать дурные поступки, все равно он садху. Кришна так говорит, а преданный. Кришна ценит любых преданных, даже попытку преданного служения ценит и закон. Так не рассматривает преданный. Конечно, тикари так думают. Уже даже мадхьямы так не думают. Он дружит со всеми преданными. Одинаково по-дружески расположен. Просто он меньше общается с материалистичными преданными, чуть меньше, но он дружески расположен к каждому. Конечно, так может быть. Плохой гуру, плохой преданный, хороший преданный. А как он может судить об этом, скажите? Он видит дурной характер у кого, думает, плохой преданный. Но это просто характер. Змей Калия был завистливым змеем. Кришна танцевал на его головах. Потом змей сказал: «За что ты меня наказываешь? Я же змей. Это моя природа. В чем я виноват?» А змеи все злобны. Кришна был действительно, чего его наказывает? Он же змей. Но змеи такими должны быть. Это же его природа. Он отпустил его, смотрите. Злобного змея он, конечно, очистил его, но он не убил его. Индру он хотел убить однажды Кришны. Знаете об этом? Да, он его чуть не убил после того, как затопил Вриндаван. Это же там были его лучшие друзья, родители, то есть самые близкие спутники, и Индра решил уничтожить Вриндавану. Ну, да он демон, я убью его сейчас. Он посмотрел на Индру, он в таком жалком состоянии был. Подумал, ну он же обычный полубог, что с него взять? Ну, он впадает в заблуждение, как обычное живое существо, обычный полубог. Так Кришна подумал. То есть этот Кришна, он же не смотрит на нас, как обычный человек. У него нет материальных желаний. Он знает нашу природу, он знает, что сейчас Кали-юга, он знает, что мы оскорбители, он знает, что мы майявади. Он знает это лучше даже, чем мы, изнутри сердца. Когда преданный не знает о своих недостатках, он думает, что он хороший преданный. А когда узнает о своих недостатках, что он плохой преданный. Но Кришна-то знает всегда об этом. Кришна с самого начала это знает. Но он не пребывает в иллюзии. И гуру нас с самого начала видит. Насквозь. Иногда нам кажется, о, я вижу все недостатки, я больше не могу служить Кришне. Да гуру давно уже об этом знает. Опоздали с решением. И Кришна с самого начала это прекрасно понимал. Так что наше решение запоздало весьма. Нужно было сразу говорить об этом. Поэтому некоторое ложное эго даже помогает нам прийти в сознание Кришны, видите? Мы себя считаем чистым и преданным, и мы приходим в сознание Кришны поэтому. Вначале нам кажется, что мы уже почти очистились полностью. Особенно после инициации. Первой. Я с ней говорю, вторую инициацию получили. Мы будем несколько лет ходить с задранным носом. Пока Майя его не откусит. Увидим истину, но у меня вообще места в сознании Кришны нет. Да, нужно было сразу, так сказать, с самого начала, еще до инициации. Это иллюзия просто. Кришна так не смотрит на нас. Он знает, что мы в процессе очищения. Он милостив. Как он может не заботиться? О каждом заботится перед нами Кришна, безусловно.
Сказали, стань Яшодой, стань Нандой Махараджем, да? И у меня такой, я слышал, что он не должен медитировать на положение Нанды Махараджа или матери Яшоды, что как бы оно уже занято, это место. Мы можем следовать стопам, ну как-то вот это.
Мы можем на своем уровне, поклоняясь божествам дома, можно иметь такие отношения, как к детям. Я это иногда вижу в семьях. Так поклоняются домохозяева. И видно, что это раса родительская.
Как родительская детям относятся? Не именно вот Яшода Нанды Махараджа.
Просто они покровительственно относятся к божествам, как к своим детям. В шастрах даже это не запрещается. Даже гуру нужно, а гуру заботится, как о собственном ребенке написано. В этом тоже есть некоторая вацалья.
Непонятно. Ну, потому что служить, но хочется тому, кто нуждается в служении. Но мне кажется, что Кришна как-то он не нуждается. У него все есть, там, вот и все.
Верно, именно так. Вы правильно говорите, служить нужно тому, кто нуждается. Но вы же нуждаетесь в этом. Вот служите. Именно вы первый этой нужды. Кришна не нуждается, вы нуждаетесь в этом. Вам это необходимо. У Кришны Радхарани рядом. Кто ему? Больше никто не нужен. Может и без нас обойтись. Но мы-то в этом нуждаемся. Вот мы служим. Сначала мы служим для себя. Это принесет благо нам прежде всего. На более высоком уровне мы сможем понять, что такое, почему Кришна ценит наше служение. Почему это? Почему он ценит наше служение? Пока мы должны позаботиться о себе. Это сейчас наша миссия освободить себя. Позже мы увидим, Какое Кришна это благо получает? Какое у него интересное? Сейчас не думаешь, что нужно это медитировать. Значит, мы возгордимся, о, Кришна, я очень ценен для Кришны, очень важен для Кришны. Пока просто мы получаем милость Кришны, занимаемся служением.
Вот вы вспомнили о змее Кали, о демоне. Скажите, пожалуйста, вот всех демонов, приходящих во Вриндаван, Кришна убивал, а одного вот только Кали оставил.
Вот именно по той самой причине, что за него просили его жены, и он сам сказал, не за что мне убивать, я змей, это моя природа, нелогично, неразумно. Ты сам меня сотворил таким. То есть Кришна уважает живое существо. Он нашел просто его место, он сказал, что тебе в Вриндаване не место, однако. Будешь жить там, на островах Фиджи. Говорят, что он там это живет. До сих пор. Хотите туда поехать?
Даршан получили.
Даршан. Да, там Кали поклоняется, там змея поклоняется на Фиджи.
А была же еще одна змея. Была же еще одна змея. А удав, да? Акасура.
Акасура еще был. Акасура. Но он его убил, да.
Небольшой.
Это не был змей, это был демон, принявший форму змеи. Это был немножко другой. Ахасура. Он просто принял такую форму, чтобы съесть Кришну и бесить. А ты был настоящий змей, Кали. А ты известный змей в Писании. Один из самых могучных змеев Вселенной. Кали.
Он, наверное, был преданным в прошлой жизни.
Да, он в этой жизни, в этой жизни очистился, он, потому что Кришна танцевал на его головах.
Номер три во Вселенной.
Номер три, да?
Басуки, потом Такшака.
Такшака, а потом Кали. Великий змеевич.
Кришна, ваша милость. Вот Прабхупада говорила, так считается, что проповедь наша милость, миссия, проповедь наша сущность. Как вот в сельской местности развить проповедь? Особенности есть какие-то?
Когда 5 домов вокруг.
3000 домов.
3000 Куджинова, а Вершова?
50
меньше. Куджинова 50.
50
домов?
Здесь 50 домов, Вершова. Я подсчитал, сам лично ходил.
Жил их 20.
Что же вы спрашиваете? Можно проповедовать каждый день.
Из них 30 домов приведут.
Если даже будете раз в неделю приходить в один дом, то только через год обойдете всю Вершову. Раз в неделю на Махату будете в новом доме проводить, год пройдет. Вот на год вам уже проповедь обеспечена. Потом по второму кругу. Тут, значит, есть возможность, люди есть.
На Махаты,
На Махаты можно проводить харинамы, артхаяты проводить небольшие. Можно делать это. Праздники тоже проводить. Тут большой коллектив преданных. Подумайте, есть разные формы, как можно проповедовать. Праздники это самое лучшее. Культурные программы какие-то показывать. Артхаяту провести, куджинову пройти. Людей поздравить, накормить просадом. Знаете, как хорошо?
А вы приедете к нам на Ракхаэт?
Когда?
А когда
вы? Лето? Лето кончилось уже.
Следующим летом.
Следующим летом? Но почему нет? Можно попробовать.
Харибол!
Я думаю, многие приедут сюда. Да, преданные здесь гостеприимные. То есть вот это деревенский дух простой, он добродетельный такой. Это чувствуется, когда приезжаешь сюда. Хорошая атмосфера. Любят гостей, да? Сюда приглашают. В городе, что не позвонил, пришел? Пришел, нужно было позвонить заранее. Здесь можно в любое время суток приехать, и все будут рады.
А как вот вы говорите, что нужно встречаться, говорить о Кришне? А обычно получается, что мы говорим о разных других вещах, говорим о Кришне. А говорить о Кришне, это получается, как будто бы искусственно. А как вот это, чтобы естественно говорить?
естественно, о Кришне. Если вы будете думать о Кришне, вы будете, естественно, и говорить о Кришне. Думать, если, скажем, вы читаете книги или повторяете джапу, или слушаете лекцию, вы же начинаете думать на эти темы. Если же вы прослушали лекцию, или прочитали джапу, или почитали книги, и не думаете на эту тему, то вы не читаете. То вы не в процессе толком. Поэтому вы не будете обсуждать эти темы. Но если вы читаете, углубляетесь, у вас возникают какие-то реализации, какие-то чувства, какие-то вопросы, какие-то ответы, и вы начинаете делиться, естественно, встречаясь с кем-то из друзей. Правда же? Надо так делать. Это важно. Шраванам и киртанам повторить это все. И очень хорошо закрепляется. Для этого создается именно коллектив. Для такого общения. Конечно, можете обсуждать любые другие темы, что касается деятельности, работы, хозяйства. Это нормально. Но также нужно находить время для разговоров о Кришне. Это исходит из нашего шравана. То, что мы слышим, воспринимаем. Потом начинаем говорить об этом.
А вот жизнь, ситуация, как не случается, чтобы как бы не спекулировать, что это Кришна, это не Кришна. То есть, как вот в этом случае будет. То есть, ну, жизненная ситуация.
Жизненная ситуация, но это же соответствует Бхагавад-гите все. Так. В Бхагавад-гите 5 моментов описывается. Нужно изучать. Это практика. Душа и сверхдуша, верно? Карма, гуны, что еще? Время. Ну и как будете оценивать ситуацию жизненные? 5 факторов нужно учитывать. Это и карма может быть, это и время может быть, кали-юга. Это может быть деятельность души также. Это также может быть сверхдуша. Все это одновременно может быть. Гуны материальной природы также здесь включены. Ну, так вот преданный должен мыслить. Мы же изучаем Бхагавад-гиту для этого. Иногда преданный говорит, Кришна хочет то-то. Или Кришна хочет то-то. Только об этом говорит. Но нет, еще есть карма, еще есть гуны, еще есть время. Еще есть сама душа как таковая. Поэтому это упрощенное понятие сознания Кришны. Кришна хочет то-то или Кришна хочет то-то. Тогда я запутаюсь. А почему это Кришна хочет то, что плохо для меня? А оказывается, это просто карма моя. А Кришна здесь ни при чем. То есть нужно знать Бхагавад-гиту. Знать положение Кришны. Кришна никогда не скверняется материей, его не в чем обвинить здесь. Но сколько людей обвиняют Кришну или обижаются на него? Почему он сделал так, почему он не сделал так? Не понимают Бхагавад-гиту, мы поэтому и говорим, нужно изучать, обсуждать.
И Кришна, уважаемый читатель Чаран Прабху, мы здесь находимся на краю Вселенной, как бы в уголочке, а вы путешествуете вот по всей России. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями, что с Исконом происходит? Как он? Лучше, хуже стоит? Стоит на месте или...
Искон никогда не стоит на месте. Что угодно, только не это. В Исконе мы никогда не соскучимся. Искон управляет Прабхупада, Бхагавад-гита, святое имя. Это одно из самых интенсивных сейчас движений, проповедническое самое интенсивное. Все остальные, они пользуются энергией Искон проповеди. Просто видят преданных таких вот. И тоже имеют какую-то силу, энтузиазм, видя такой пример.
Или к себе переманивают.
К себе переманивают, да, или что-то еще. Искон — это сейчас самая активная в мире проповедническая организация. Самая богатая также проповедническая организация. Хотя преданные без денег сидят, но организация богатая. Но кто может сейчас позволить себе строить храм в 10 миллионов в Москве? Но кто сейчас может себе позволить майпурский проект? 100 миллионов. Только Искон. Кто может накормить 10 тысяч людей вашими адвайты в Майяпуре? За один день. Искон. Кто может в Бангалуре храм построить? Подобный всему Курджинова площадь, я не знаю, или половина. На холме. Я видел его. Искон строит такие вещи. Искон делает такие вещи.
А московский храм строит?
Московский храм? Ну, конечно, да, процесс идет. Но пока процесс не в нашу пользу. Какая-то сложность появилась.
Опять?
Да, и еще и опять и снова будет появляться. Это не просто, это большая мишень. Это очень хорошее место в центре Москвы. Это будет не так просто. Конечно, это будет битва настоящая. И за место, и за проект, и за храм. Вот, что-то мы уже прошли, какие-то этапы. И у нас есть договор по этому земельному участку, есть какие-то документы, есть какие-то основания, есть какой-то закон, есть какие-то обещания, есть какая-то индийская община, есть какие-то основания продолжать все это. Но также есть основания и у них определенные тенденции РПЦ и так далее. То есть есть оппозиционеры. Но на нашей стороне еще Кришна. Кроме всего прочего. Храмы будут появляться тогда, когда это необходимо. Господь Чайтанья не строил больших храмов. Бхактивинода Тхакур сказал, что движение распространяется через намахаты по всему миру. Храм будет объектом борьбы, серьезной. Но храм в Москве, конечно, имеет стратегическое значение. Важное стратегическое. Поэтому на Тариску и пошли. Но я проехал по России, и везде храмы уже. Я даже не ожидал такого. Всегда это было самой большой трудностью. Деньги, храмы, деньги, храмы, храмы, деньги, 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 деньги. А тут раз, все храмы уже везде. Иркутск, большущий храм. Красноярск, храм. В Чите в какой-то там. Купили землю, строят храм. В Хабаровске уже построили храм. В Тараканы такой. В Владивостоке храм. В Перми там, советское поселение, тоже храм есть. В Екатеринбурге купили дом, уже его построили под храм. Но что-то уже появляется. В Казани храм. Прямо на железной дороге. Вы проезжаете на поезде, там Хари Кришна. Храм такой, знаете, с выставки. Преданные сами делаются. Везде, 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 везде. В Челябинске там, но они уже не достроили, вот так он и стоит, это трехэтажный с крыши. Ну, проводят там программу, тоже есть храм.
Поясню, как вы были, там тоже строится храм.
И Синтуки строится храм? Да, да.
Но тоже сегодня храм.
Почти
что. Да. Строится.
Куржинова Ершова, два храма. В каждом доме храм, правда?
У нас три уже. А в Намахат.
Сколько Намахат? Никто не знает, сколько Намахат. Где?
Нет, не Намахат, там.
Помимо храма еще.
Одна Намахата в Куджинова?
Только одна.
Как так может быть? Вы плохо считаете, наверное. Приходите в гости друг друга обязательно. Без приглашения. Приносите подарки какие-то. Принимайте гостей, служите, кормите их. Вот это будет хороший Намахат.
О Москве. Есть предположение, что Москва, все преданные болеют за Москву, в общем-то. И действительно это такое мишень для всех, и для преданных, и, может быть, для всей Вселенной. Вот, можно так предположить. Но есть предположение, оно возникло вот уже у многих встречал, преданных, что успех Москвы будет зависеть от успеха Куджины. Это как бы двойная такая, в общем-то, вещь. Как-то так Кришна устроил, что был суд над преданными, и преданных судили. Вот, и были показательные суды. И такие суды были вот в Москве и в Куджинах. И теперь нужно показательные общины и показательные храмы. Вот, в ответ на, так сказать, вот это вот. Да. Да. И, видимо, оно так и должно развиваться параллельно. И это вот некоторые преданные видят, что нужно не только думать о Москве, нужно думать о Куджинова. Так или иначе, здесь самая большая община в России, вот если посмотреть по количеству преданных хотя бы.
Да, навряд ли. Да. Но это как... это такое...
Ну понятно, что я понимаю вас.
Община. 100 человек – это самая большая община.
Приезжаю в Томск, мне говорят, видите, у нас в городе название ОМ есть. Отсюда начнется именно вот сознание Кришны по всему миру. Даже снова там по всему. А в Омске тоже так говорят. В Омске там вообще. В Омске. Отсюда начнется сознание Кришны. На Сахалин приезжаю. Уж там-то что? Он в форме рыбы. Это не особый знак остров. В форме рыбы. Оттуда начнется сознание Кришны. В Алмату приезжаю. Там это Чимбулак, знаете, в горах? Шамбала, говорят. Отсюда начнется сознание. Джавчуржинова, Скурджинова, Куру, Джана, слышите, нет? Жикуру. Отсюда начнется сознание Кришны. Похоже, что сознание Кришны начинается просто отовсюду, одновременно. Что время? Везде преданные болеют, вот неважно, это Курджинова или Сахалин, но везде преданные болеют. А в Москве везде, везде. Так что большая сила за этим. Нам нужно болеть, конечно же, нужно. Стратегически это важный момент. А в остальном просто проблемы. Даже поддерживать храм такой будет трудно. Но стратегически это очень важно. Построить храм в Москве. Двести человек только нужно будет поддерживать храм. Если, не, 600. 600 человек, такой храм нужно персонал поддерживать. Нет. Ну, для Москвы, в принципе, это осуществимо. Там примерно 3000 общин.
Да, там не 100, там 3000.
Ну, здесь феноменальное место. В двух деревнях 100 преданных. Это в крупных городах бывает так идет. Я поеду от Саратова, в Саратове 100 человек. А здесь Ершова 100 человек. Ну, это сборная Советского Союза, конечно.
Тем не менее, промысел, так или иначе. Тем не менее, говорю, промысел, так или иначе, ну, как бы, просматривается в этом смысле. Образовалась же сборная, да, как бы.
Вот когда преданные здесь ответственность полную примут за это место, что-то будет происходить. Пока многие сидят здесь и ждут. Вот что-то получится, не получится, я уеду. А вот когда примете ответственность по-настоящему за землю, за коров, за дома, за проповедь, за все остальное, тогда здесь будет что-то происходить. Если это вообще возможно в этих условиях, не знаю. Вы здесь давно живете, должны лучше знать это. Приятные они очень легкие на подъем, готовы срываться в любую минуту. Что-то не понравилось, запустите в другое место. Уже в Индии там.
Они сейчас весь мир обеспечены преданными.
Но ведическая культура, это деревенская культура. Как можно построить ее в городе? Там же разобщены преданные.
Верно. Я помню, города для проповеди. Вообще, да. А для жизни именно вот строительство какой-то общины, такого духа варнашрам, это земля, корова.
Почему вы так думаете? Ну, если отправиться в Чаупати в Бомбей, тогда можно понять, что в таком городе, как Бомбей, можно сделать такую общину, как Чаупати.
Проповедничество общины очень
большое. Которой равной нету во всем мире.
Очень сильная община.
Поэтому
ну, там дух проповеди очень высокий. Да.
И заботы.
Община на земле требует ответственности. Земля – это серьезная вещь. Вы не можете, скажем, бросить землю, бросить корову, бросить дома, верно же. Требуется большие усилия поддерживать, работать. Нужно привыкнуть к этому вот режиму, вот к этим гунам, к простоте жизни. Еще энергию на миссию как-то нужно оставлять. Преданные в Алма-Ате имеют землю, они за 3-4 года привыкли труду на земле, они все даже внешне изменились сильно. Когда они были в городе, это было одно, но когда они переехали на ферму, вся психология полностью изменилась. Конечно, многие оздоровились хорошо, и при этом они посещают все до единого Мангаларати каждый день. Правда, вечерней программы там нет. Много работы, устают, просто общаются иногда. Но Мангаларати они все посещают, это не программы до единого.
Во сколько начало?
В 4.30. 4.30, по-моему, там, да. Гвардхана Шила большая. Хорошая нектарная программа по утрам. Ну, примерно такой храмик. Сейчас так собираются, поют. Большую силу дает программа.
Вот такой?
Да, вот такой храмик. Да? Даже чуть меньше. Алтарь даже чуть меньше. 50 гитар в земле.
Сколько там делает?
А вообще в целом там живет по всему, если поселку взять. Ну, человек 120 уже, может быть. Так же, как здесь. Но на Малгарте не все приходят. Те, кто живут именно на ферме, приходят. Может быть, человек 30 их всего. 40 коров стало. Было одна, потом две, потом пять. Сейчас 40.
Когда будет 100?
Да, но они приняли ответственность за это. Не беспокойтесь. Гавин Махарадж первый принял ответственность.
А бычков куда девали?
Не знаю, как они справляются. То ли они как-то сейчас регулируют эту вот рождаемость их. Что-то они делают. Не сдают ничего на это. Не отдают никуда.
Это решаемый вопрос, на самом деле.
Это пример просто я привожу, потому что там приняли ответственность за это место, за землю, за развитие, за ферму. Все, я вот уверен, что Гавин Махарадж там вот умрет на том месте просто вот ради этой фермы. И скажет самадхи там сделать его, вот именно там. Не Вриндаване, а там, чтобы вот ферма развилась дальше.
А говорят, какие у него сложности с строительством?
Сложности всегда будут со строительством, потому что начали строить без разрешения. Там не то, что сложности, там очень сложности начались большие. И суды сейчас идут, и все остальное. Этого не избежать. Где не было сложности, где строились храмы, скажите. В Челябинске строили храм. На частное лицо записали его, в частный дом. Там фундаментом 5 метров вниз, знаете. 3 этажа вверх. С крыши такой еще до неба там. Комиссия приходит. Вы же сказали, что это частный дом, вы тут храм строите, оказывается. А мы Кришны, это у нас в каждом доме храм. И сложности начались, конечно, вот. В Киеве огромное здание. Тоже в частном секторе купили деревянный дом на курьих ножках. И начали строительство, тоже на частное лицо. 5 этажей. Лестничные пролеты, там, так сказать, ашрамы, все такое, столовые. Комиссия приходит, ой, ну 3 года там они заморозили, там были 3 года проблемы. Сейчас достраивают уже, 100 метров от него гурукула трехэтажная, 50 домов вокруг, землю еще подкупают, все, поселение уже целое. Прямо в Киеве, на окраине, там частной секунды. В Омске тоже купили домик на курьих ножках, вот такой, там, в сторону. Здесь вот тут полы такие, а там вот еще и стены такие были. Такой вот маленький алтарный, вот половина вот этой комнаты. Все, что там было мне. В частном секторе в Омске. Начали петь мангаларати каждое утро, считая, что соседи не слышат, потому что двери закрыты окна. Они жестоко ошибались, потому что соседи слышали все прекрасно. Когда они покупали дома этих соседей, они отдавали эти дома за бесценок. Они прекрасно поняли, что там слышно было все от начала до конца, даже прямо травами. И в 4.30 это годами, ежедневно. Ну, они понимают, что люди религиозные, но что делать, но они не могут выносить все это. И они дома продают. Сейчас там целый квартал образовался таких избушек на курьих ножках. Все, от улицы до улицы, все, перед вот уже пандал поставили посередине, там уже сады, цветники разбили, вот эти магазинчики, да, вот. И дальше-то будут расширяться, похоже. Таким вот незаметным образом.
Вот, когда мы говорим община, да, ну, вот именно на земле, да, то это подразумевается сельское хозяйство, забота о коровах, ну и так далее, да. А вот если посмотреть, как бы, на вот это место, да, и посмотреть на преданных, которые здесь живут, да, то практически единицы, буквально 2-3 человека, которые занимаются сельским хозяйством. И тем более, ну, те же 2-4 человека, которые занимаются, ну, заботой о коровах, больше никого нету. И, в принципе, никто даже не проявляет желания, как бы. Они живут на земле, ну, здесь на земле как-то спокойно. Нас много, мы общаемся, каждый может найти общение. 100 человек можно всегда найти тех людей, которые близки к тебе, или как-то так, ну, по менталитету, или еще что-то. Вот. Но вот с землей и с хоронами такого никто не хочет даже это делать.
То есть появляется просто группа по интересам. У кого-то есть запас денег, у кого-то нет запаса денег, у кого-то что-то, разные обстоятельства и группа по интересам.
Ну да, и сходится на том, что жить здесь неплохо, в принципе, ну, воздух, вода.
Воздух хороший, да.
Вода
хорошая.
Как бы. Но дальше не идет. Ну, как
пока
бы.
Деньги есть, тут можно жить, правда? Можно съездить, там, заработать деньги, снова жить здесь, как на даче. Но общину, если хотите создать, нужно го. Земля и корова.
То есть я и говорю, что если не будет такого, как бы, ну, не будет ответственности на земле, не будет ответственности за корову, то, как правило, община не согласна. Да? То есть не...
Если появятся такие люди, сильные, решительные, которые возьмут ответственность, вот, ну, смысл жизни тебе будет. Все, положит начало. Потом другие говорят, что это не так уж и страшно, оказывается, а даже очень хорошо. Вообще для городского жителя пойти на землю работать, это хуже всего на свете.
Да, здесь, в принципе, так и есть.
Горячей воды нет, правда? Зимой тем более. На речку идут за водой люди. Ужасно. Не выдерживают.
Вот Шимала Падаша создал GBC исконно, и там концепция ярко выраженная, это что он коллектив управляет. То есть решение в конечном счете обсуждается на коллективе, выносится на коллектив. А какова, допустим, в свете этих всех новых наших
на коллектив,
роль лидера, так или иначе.
На коллектив можно выносить какие-то обсуждения, вопросов, если коллектив принимает ответственность за землю.
Но лидер так или иначе нужен. Должен быть центр. Этот.
Лидер не нужен, если община не принимает ответственность.
А, не нужен.
Не зачем нужен лидер.
Вот так.
Когда все принимают ответственность, тогда нужен лидер. Иначе лидер, он должен получать благочестие от подопечных, от окружения. Если он не будет получать благочестие, он лидер деградирует. У него будут проблемы серьезные. Поэтому общество должно быть готово принять ответственность целиком. Потом нужен лидер после этого.
Административный,
да. И он будет уже пользоваться поддержкой людей, естественно, поскольку они приняли ответственность за все. И тогда он выполнит свою функцию правильным образом. А значит, он просто будет страдать, лидер. Будет ходить затюканный и будет страдать. Нужно благочестие иметь. А благочестие – это ответственность, карма. Тогда коллектив может выбирать лидера. А так зачем его выбирать? Ведь лидеры выбирают и смотрят на него. Никто ответственность не берет, смотрит на него. А он такой, он сякой, он такой, он сякой. Потому что никто ответственность не берет, он не получает поддержки.
Ну, в GBC то же самое, в принципе. GBC не состоит просто из коллектива, они выбирают председателя. Они выбирают лидера. Они выбирают председателя, который является лидером на какой-то определенный период времени, на год или на два. Конечно.
Но там все принимают ответственность.
Там все принимают.
Это главное условие. Все должны быть ответственны за что-то в общении. Не только за личное хозяйство, именно в общении. Тогда будет развитие. Естественно, развитие начнется.
То есть это вопрос кармы.
Карма, да. Господь Чайтанья Джаганнатха Пури спросил преданных, кто останется здесь у Тота Гопинат на всю жизнь? Пришли в храм? Господь Чайтанья, кто может остаться здесь на всю жизнь? Вот вопрос, видите, какой.
Круто.
Гадхар сказал, я был готов на все ради Господа Чайтанья.
Кто?
Гадхар. Остался там на всю жизнь.
Потом уходил.
Потом пошел за Господом Чайтанья. Ты принял кшетра саньясу, идешь за мной. Позор, что люди подумают. Ты ждал обет отречения. Я обещал тебя не покидать, сказал. Ничего не нарушаю. Но Господь Чайтанья сказал, нет, останешься здесь. И он потерял сознание от разлуки. Но он не покидал божество тот кабинет. Тогда мы можем полагаться, на такое общество можно полагаться, не принимаем ответственность. Тогда можем брать лидера и полагаться, и выполнять необходимые вещи. У лидера будет голова болеть. Если что-то кому-то не нравится, сразу уезжает куда-то. Или занимается своими делами. Или чуть-чуть маю отходит, ну на расстоянии чуть-чуть, чтобы быть недосягаемым до лидера. У нас есть и пространство, знаете, свободное. У каждого есть такое пространство в запасе, на всякий случай. Если вот рука лидера дотянется, я чуть-чуть могу в сторону отойти. Потому что мы не переносим страха, видите, управления. Но если мы принимаем ответственность, мы должны бояться не выполнить наши обязанности. Вот что такое ответственность. Это страх определенный. Если я не выполню свои обязанности, я должен бояться этого. Не лидеры боятся, а не выполнить свои обязанности боятся. Вот это и есть ответственность. Тогда можно сделать все, что угодно, что хотите. Землю, или общину, или храм, или другие вещи. Если мы берем ответственность, мы можем осуществить, нас много, у нас много энергии на самом деле. Просто если в одно русло направить ее. Поэтому можете обратиться к своему GBC, если он санкционирует вот здесь вот развитие общины, если он уверен, что это хорошо, берите ответственность. И делайте. У вас тут уже много. Вы давно что-то хотите делать, верно? Вы же не просто здесь живете. Вы давно вынашиваете какие-то желания что-то создать здесь. Так я понимаю. Да, поэтому да. Спрашивайте всегда, когда приезжаете сюда. год назад, да, это было, и два года назад это было. И в этом году то же самое. И на будущий год я приду, все равно будете спрашивать насчет лидера, и коров, и бычков, и всего остального. Потому что, значит, вы хотите что-то здесь делать. Вы сейчас привыкаете к земле, очевидно. Привыкаете к мысли, что-то на всю жизнь. Что назад пути не будет. Ну, а правда, на самом деле, в города жить очень сложно. Ведь многие приехали из городов, потому что не выдержали жизни в городе. Это же ад, город, правда. То есть мы с вами такого уровня, что мы не великие бизнесмены, не великие управляющие, мы не политики, мы не имели каких-то там домов или собственности, чего-то еще. Мы хотим работать на земле, мы хотим общину создать. Это очень ценный труд. Самый благородный труд земледелия, Прабхупада сказал. Сам по себе уже очищает человека, делает его добродетельным. Если это еще в сочетании с поклонением божествам, с воспеванием, с какой-то миссией, понимаете? То есть я пытаюсь что-то сказать хорошее, поскольку вы хотите это услышать. Правильно, так я понимаю? Земля это мать. Земля это мать. Майя это мать. А Кришна это отец.
Кришна называет свою маму Майя.
Майя? Майя это мама. Майя. Земля это мать. Как же она может не привязывать?
Она имеет в виду.
Среди всего сказанного хотелось задать такой вопрос. Вот у нас преданные приезжают с разными желаниями, с разными мыслями о том, что они будут здесь делать, да? Кто-то приезжает посмотреть и остается здесь совсем. То есть я хочу сказать, что не все преданные приезжают с мыслью о том, что они сейчас приедут, возьмут гектар земли, будут брать ответственность за коров. Вот. Приезжают преданные, которые грезят о том, чтобы развить проповедь. Вот.
Отдохнуть.
Приезжают преданные, которые хотят заниматься каким-то искусством, там, ремеслами.
Это тоже хорошо. Ремесла прекрасно. Значит, что касается искусства, если это квалифицированно должны быть люди. Искусство, можете делать какие-то предметы искусства, да, в сознании Кришны. Ремесла замечательно в этом районе делать, в таких местах. Но должны быть умельцы, настоящие, хорошие. Чтобы это место стало более известным, чтобы люди знали, что здесь вот есть хорошие такие вот поделки, или, скажем, предметы искусства, или какой-то хороший продукт тут есть особый, чтобы они интересовались, сами приезжали сюда за этими вещами. Постепенно это было бы хорошо. Это нормально. Я не думаю, что у каждого дома будет корова. Но каждый должен принести какую-то пользу общине. Определенную пользу. Это уже вопрос развития. Пока все же основа будет земля. Земледелие и корова. Что-то выращивать нужно.
Что касается проповедников. Те, кто хочет проповедовать, тем, кто еще по какой-то причине не пришел в сознание. То есть это понятно, что в городе это очень востребовано.
В деревне никто не будет слушать проповедника, у кого дом падает на один бок. А в огороде растет
сорняк.
Шпинат называется. Никто не будет слушать такого проповедника в деревне. Правда же? В городе, может быть, да. Они не знают там, где он живет просто. Чтобы не было дома. А здесь все на виду, это не скрыть. Что это за проповедник? Тогда он должен жить в пещере. Тогда люди поймут его. Вот этот проповедник. Пещера. Живут в пещере, проповедуют, в Куржиново спускается. Два раза в месяц по Акадышам, скажем. Все остальное он совершает аскезы, там, молится Богу, скажем. Стоит на коленях днем и ночью. Головой бьет о пол. Слышно всем в поселке его молитвы. То есть он должен видеть, что человек на самом деле сильный духовно. Он может жить в простых условиях, и он проповедник. Но не так, что у него запустение все хозяйство, семья стонет от этой проповеди, денег нет, все разваливается, он проповедует с удовольствием. Это антипроповедь. Поэтому, когда мы создадим на самом деле общину вайшнавскую, я надеюсь, это и будет лучшая проповедь, прежде всего. Потом от лица общины каждый может пройти и сказать, каждый знает Бхагавад-гиту, и говорить, потому что у нас сильная община, мы будем представлять ее. Это будут уполномоченные люди, понимаете, не просто какие-то отдельные выдающиеся проповедники. Каждый может быть уполномоченной общиной, если община сильная, у каждого за спиной, он может иметь силу для проповеди. Это и будет поражать. Вот он копает землю, смотрите, у него порядок, но он такие вещи говорит вообще. Он думает о Боге в это время, это факт. Любой человек, не просто один проповедник приехал, известный, нет. Имеется в виду, община должна работать целиком. Мы все вместе взятые, вот в чем ценность. Здесь нужно строить варнашраму какую-то.
А с чего же начать варнашраму?
Да вы начали уже ее. Что-то вы начали делать уже. Уже думаете? Я не буду говорить конкретно ничего, потому что я здесь не живу, я не могу говорить, не имею права просто. Должны спросить лидеров, себя, каждый должен спросить прежде всего, что он может делать полезного для общины. И что такое эта община. Ходите, медитируйте на это.
А вот, ну, строить варнашраму. То есть смысл какой, хочу сказать, что нигде, в принципе, как такового она не построена. А мы здесь берем и строим варнашраму. Ну, и на лицо, как бы, мы не самые большие деятели, как бы, ну, такие, что мы можем построить. Не такие выдающиеся. И кроме того, ну. И, безусловно, если мы ее начнем строить, да, то мы ее не построим. Хотя бы, ну, просто потому что, ну, мы еще
не... Потому что никто не захочет быть шудрой.
Ну, может, да, и поэтому, потому что, может быть, это даже сейчас не самое, как бы, ну, это мой взгляд, да, ну, может быть, не самое главное сейчас строить варнашраму, потому что, ну, мы как бы и так иногда далеко отходим от сознания Кришны, именно от цели, да, от бхакти, как бы, а начинаем на какие-то косвенные, как бы, ну, вещи углубляться. И, ну, и более того, действительно, то есть мы еще не поднялись до гуны благости, да, в гунах страсти и невежества находимся, и мы не видим, как бы, кто там может быть действительно. Ну, еще гуны благости нет, и поэтому нет видения.
Сукрити, да, мало, да, верно. Мало сукрити, поэтому то, что мы делаем, не все получается,
говорить,
верно?
Да, и мы будем говорить, что да, мы брахманы, там мы еще кто-то, ну, то есть, и поэтому мы можем начаться там борьба какая-то. Так,
поэтому мы говорим в лекции, что ходите в гости друг к другу, служите. Это вайшнава сева очень быстро дает сукрити необходимое. Когда есть сукрити, мы сможем быть успешными в наших делах. Но вы увидите, что когда мы делаем что-то успешно вместе, здесь людей станет в 10 раз больше. Они просто приедут сюда. Именно поэтому не приезжает большинство, что. Ну, есть община, там ничего успешного пока нет уже долгое время. Верно? А готовы-то многие. Собственно, в городах многим делать нечего. Большинство. На самом деле. Поэтому, когда ходите в гости, общаетесь хорошо, что вы служите, принимаете гостей, кормите просадом друг друга, вот таким образом, просто общаетесь, ничего не организовывая, просто гостеприимство, просто отношения, просто служение. Сукрити увеличивается, затем мы становимся успешными в чем-то. В чем-то нужно быть успешным, это производство успешно сделать, или что-то выращивать, ну, что-то организовать такое, это уже позже получится. Потому что, когда мало сукрити, мы ругаемся. Вроде бы есть люди, но собираются вместе, не могут. Только Хари Кришна могут петь. Когда что-то другое говорят, уже не понимают ничего. Через служение вайшнавам постепенно мы сможем поднять свой уровень. И успех он уже привлечет людей, на самом деле. Поэтому организация без сукрити – это источник проблемы.
Ходить по приглашению или без приглашения?
Сказал, без приглашения.
Здесь можете приходить, когда хотите. Но сюда что-то приносите, чтобы вы были, как бы, ну, кстати, не с пустыми руками приходите. Вот с огорода что-нибудь там передайте.
Принес груши, забрал яблоки.
Только не яблоки.
самое лучшее, если вы что-то готовите руками и приносите.
Ну да.
Подарки друг другу приносите.
Я поняла так, что общину организовать, это надо начинать с земли, так? И должны все там, ну, как все, кто может, в общем, начать с земли, что-то там сажать, что-то, знаете, выращивать, будут появляться, ну, тогда начнется все. А если мы с земли не начнем, то не получится община. Как вы вот...
Земля – это богатство. Здесь, почему в этих местах?
Это для общины богатство,
да,
будет. Да. Общины. Тогда уже появятся деньги, и храм строит, да. И знаете, отношения начнут налаживаться, и служба, что я понимаю.
Храм так. Пока не нужно строить. Преданным нужно встать на ноги.
Ну,
самим. Думаю, для преданных это нужно, для общины это нужно сделать. Потом храм, если нужно. Пока есть достаточно здесь храмов. Пандал поставите здесь вот на лето, и все. Преданные должны подняться, это будет успех общины. И тогда люди будут приезжать сюда. Община успешная. Да, нужно позаботиться сейчас друг о друге, прежде всего. Да.
Самим себя содержать.
Верно. Не просто держать, а еще и развивать. Стать богатыми. Представляете, какой ну, успех. Земля здесь богатство. В таких местах земля и корова богатство. А земля уже дает все остальное. Но она требует усилий, работы и организации, конечно же. Взаимоотношений. Иначе за земли люди убивают друг друга.
Здесь больше пожилых преданных. Они не могут даже как-то.
Пожилые как раз хорошо для земли. Это самое лучшее, потому что пожилой человек может целый день в огороде
зарабатывать. 73 года, а на какой участок обрабатывать?
Молодые не уходят. Молодых такой раз, что на 5 минут наклонится и все, бежать нужно куда-то.
А как приятно в этом году было на праздник, когда вот имя духовную я забыла, вот знаете, она принесла морковку вот такого размера. Мы все глаза раскрыли. Оля, как ты вырастила так морковку такую? И когда вот так выплюнулась, это картошечку и морковочку. Совсем разные вещи.
Выставку здесь народного хозяйства на протяжении края. Морковка, допустим. Из Курджинова.
Можно вот еще спросить, то есть как бы мы говорим, ну все сводится к тому, что земля как бы мать, и в принципе она дает ну, самое большое богатство, да. Но как бы мы видим, что вот нынешняя экономика, она совсем не на земле как бы построена. И, в принципе, тот, кто занимается землей, ну и тем более не эксплуатируя, ну там сильно не пичкая там химикатами, там еще что-то, ну, то, в принципе, никто не имеет денег, ну, процветания, кто на земле работает.
Как бы, так корова сильно удобряет поля. Поэтому корова нужна. Навоз коровы.
Но без химикатов вы тоже ничего не вырастите.
Потому что много искусственных потребностей. Поэтому...
Нет, может, без химикатов у вас все съедят
даже если
саранча.
Мы, даже если мы вырастем, то как бы как таково, там, ну, вырастим кукурузу, ну, продадим ее, ну, получим 3 доллара там, или еще что-то. То есть, а что, ну, а мы говорим сейчас о том, чтобы успешно, ну, чтобы были много денег, чтобы хорошо развивались, чтобы каждый хорошо себя чувствовал. Ну, мы, может быть, не будем, ну, умирать с голода, то есть будем в достатке кушать. Может быть, на фестиваль в Анапу пойдем, ну и все, как бы. Ну, то есть здесь
нужно что-то вкусненькое распространять. Я не знаю, я просто думаю, сижу.
А то есть здесь фестиваль устраивает.
Приятные могут что-то придумать.
Все интересно. Продукты на фестиваль тратить.
Например, сегодня открыли банку огурцов и помидоров. Ну, металлисты так не умеют делать. Это лучше. Если это будет стабильный вкус, люди распознают его. Вкуса не ищут. Не могут зайти помидоры сюда приезжать из Новороссийска. То есть что-то ценное мы должны научиться, какой-то успех должен быть. И будем гордиться, мы можем делать то-то. Наш фирменный знак, вот Курджинова именно. Так, мы размышляем на эти темы. Ну, Кришна что-то подскажет.
А можно, ну, как бы немножко личные размышления, может быть, спекуляции насчет Варнашрама, что как бы община именно предан, она может быть несколько искусством. То есть как бы мы оторваны от корней. Варнашрама — это предки прежде всего. То есть здесь может быть, ну, я так думаю, просто преданные созревают, то есть они духовно зреют, повышается уровень, а в принципе Варнашрама они должны развивать со своими родителями и так далее. То есть,
как культура.
Культура, да. Потому что мы оторваны, мы здесь все поотрывались. И в основном, ну как сказать, Варнашрама там всегда вот Кришна, там поклонение, там предки, там и так далее, там, то есть это очень сильно, корни были. А так мы оторвались, родители думают, где-то там сын фанатик, что-то развивается такими же, как он.
Ну, как же это? В этом что-то есть, да.
Ну, если... Эгоистично тоже получается. Мы собрались, там, сам,
в Кали-Югу так, да, семьи они слабые очень, семейные традиции потеряли силу. Потому что, вот, скажем, человек рождается в семье, он рождается от двух тел, верно? Первое рождение, а потом его поддерживают традиции в этом окружении. Если традиции нет, то и семьи нет. Они живут-то вместе, но не хотят друг друга, ругаются, недовольны, не понимают друг друга родственники. То есть, а мы приходим туда, где есть традиция, где есть преданные, где есть принципы, где есть философия, традиция какая-то существует, духовная. И это становится нашей семьей. Вот это и есть наша счастливая семья. И здесь мы устанавливаем уже свои семейные традиции. Воспитываем детей. Вот мы начинаем это все делать. Правильно говорите? Мы сейчас оторваны, потому что традиции нет. Вынуждены сейчас так. Не у всех родителей преданные, например. Но традиции, они сильнее, чем родство физическое. Духовный учитель, скажем, это наш отец. Прабхупад наш дед. И это работает. В нашем движении работает это. Пока. А потом появятся уже и дети, и внуки, как бы вот в этой линии. Будет хорошо. Лучше будет. Как на ферме в Алма-Ате, там уже растут дети на той земле. Это их родина. Через 15-20 лет они будут вкладывать туда что-то. Что-то их родина. Традиция. Дальний Восток также заселяли. Дальний Восток. Люди с Украины ехали туда. Обозами через всю Сибирь, представьте, на Дальний Восток осваивать. И знаете, что они везли туда в обозах? Камни. Целые телеги камней. Знаете почему? Они думали, вот мы не знаем, мы поедем туда, это же далеко, а вдруг там нет камней. Как будем капусту солить? Нужно же камень, гнет. Целые обозы камней везли. А там скалы, камни, там полно. Привезли свои камни туда. Вот так люди перемещались. И там устанавливали новые поселки, поколения. То есть те дети рождались, это была уже их родина. Так они переселялись. Это некоторая проблема, конечно, трудность переселения. Поэтому мы как бы, ну, начинаем в этом смысле какие-то традиции закладывать здесь. Большой семьи. Но это не коммуна только, ни в коем случае не коммуна, как я сказал. Коммуна порождает паразитизм и безответственность. Каждый должен нести ответственность за общение какое-то, серьезно. И бояться не выполнить обязанности свои. Хари Кришна.
Мне кажется, вот в этом есть суть Варнашрамы. То есть Варнашрама представляет собой ответственность, исполнение своих обязанностей в большей степени, нежели какие-то внешние традиции, которые переходили от предков. В принципе, мы не столько следуем традиции. У нас была другая традиция, но мы ее поменяли на самом деле. Правильно, став преданными, у нас стали другие традиции. И здесь сейчас мы принимаем другие традиции, вайшнавские традиции. Поэтому, насколько мы просто ответственно принимаем свое положение, настолько мы станем частью Варнашрамы. А Варнашрамы каждый это ответственное лицо, даже Шудра. Ну, нужно понять, что мы говорим не просто о Варнашраме, а о Дали Варнашраме. Варнашрами преданных. Там, где все преданные.
Шри Прабхупада ки джай, Шиши Горнитай ки джай, Гор Примананды.
Сняни Чандра Чара Прабху ки джай.